Часть первая. Открытие и вокруг открытия. «Ну что вы там замерли над своим микроскопом?» «Я открыл нечто великое» из научного фольклора. Глава первая. Открытие общности. Сомса поразила мысль, что вот этот долговязый парень в гетрах тоже вполне может оказаться его родственником. Джон Голсуорси. Англичане ворвались в Индию не для того, чтобы изучать местные языки. Изучать их приходилось, чтобы овладеть сокровищами Индии и управлять захваченной страной. Среди полковников колониальной армии были жутчайшие типы, но встречались и выпускники Кембриджа и Оксфорда, профессиональные историки и филологи. Их поражало. Некоторые слова в языках индусов звучали почти как в английском. Случайные совпадения? Они и есть при сравнении почти любых языков, хотя бы английского с китайским. Всегда можно найти какие-то похожие сочетания звуков. Но есть у побережья Якутии островок, называемый Африка. Но есть в Центральной Америке город Герма. Следует ли из этого, что в Якутии до якутов жили негры, а город Герму основали германцы? Даже не учитывая, что жители Африки никогда не называли себя африканцами, а германские племена – германцами. И в этом случае случайные совпадения звуков не означают совершенно ничего. Сама по себе похожая звукопись доказывает не больше, чем очертания облаков в небе. К сожалению, обманывать людей у нас нетрудно. В широко известных творениях Носовского и Фоменко идет постоянная игра на звукописи. Например, кто такие варяги? А очень просто. Варяги – это враги. Это не этноним, а название любого врага, врага вообще. Кстати, враг чередуется фонетически с ворогом. Чередование «ра-аря» противоречит нормам русского языка. Но это еще не все. Оказывается, такое же название было дано и итальянцам. Фряги, фрязи – это никто иные, как фряжины, вражины. Киев для авторов – это хио западных летописей. Делается вывод, что это остров Хиос, рядом с Грецией. Самарканд лихо оказывается Самарой. Таурмены пляшут гопака с турменами, то есть на дикой смеси английского с тюркским мужчинами турок. Впрочем, всего не перечтешь. Даже в магометанском летосчислении по годам хиджи, геджри, улавливаются отголоски имени Георгий, его варианты Гургий, Гургута. Кроме того, слово «гегира» может быть слиянием двух – «гог» и «эра». То есть это могло обозначать просто «эра Гога» или «эра Готов», «эра Монголов». Горгий и Геджа вполне созвучны. В лингвистике давно известно, что сравнивать звукоподобие совершенно бессмысленно. Они просто ничего не доказывают. Существуют довольно строгие правила, по которым имеет смысл соотносить разные части слов в разных языках, и выводы о происхождении слов, названий, понятий делаются на основании кропотливого анализа корней слов, имеющих родственный смысл и употребляемых в близком контексте. То, что у литовцев и прусов почитали бога Перуна, Перкунаса, свидетельствует о близости народов. То, что у всех славян орудия сельскохозяйственного труда имеют одни названия, а в балтских языках литовском и прусском другие, служит доказательством – балты и славяне разошлись до того, как появилось земледелие. А вот звуковые параллели типа «орда», «орден», «монгол», «мегалеон», «басурман», «весермен», «атаман», «гетман», «гауптман» и так далее ничего не доказывают. Ни о чем не свидетельствуют и могут представлять интерес разве что для игры в буриме или для профессиональной работы психиатра, но никак не для истории и лингвистики. Здесь сравниваются слова, которые в своих языках имеют разное происхождение, разный смысл, а потому их совпадение, весьма относительное, впрочем, не говорит совершенно ни о чем. Так вот, в английском и в хинди совпадали или почти совпадали названия одних и тех же предметов или действий. В совпадениях прослеживалась система. На это сходство обращали внимание давно. Итальянский путешественник Филиппо Сесетти заявлял о родстве итальянского и индийских языков в 1587 году. Французский иезуит Керду даже написал об этом пространное сочинение в XVII веке. Русский ученый Лебедев посетил Индию в середине XVIII века. Он тоже поражался совпадениями с русскими таких слов в языке хинди, как «дзумля» или «агни», «земля» и «огонь». Но это, конечно, только самые первые наблюдения. В конце XVIII столетия началось систематическое изучение индусских языков и сравнение их с европейскими. В 1780 году бенгальским браминам было приказано перевести на английский язык древние законы и священные книги Индии, что и было сделано. Древний индийский язык санскрит изучал английский поэт и юрист Уильям Джонс. В 1783 году он получил назначение верховным судьей в Бенгалию. Хороший филолог, он на научной основе сравнивал многие известные ему языки. По его мнению, санскрит демонстрирует сродство с ними, с языками Европы, Андрей Буровский, в том, что касается корней и глагольных форм, что не могло бы возникнуть по случайности. Сродство столь сильное, что филологическое исследование вынуждено заключить, что они происходят от общего источника, сегодня, может быть, уже несуществующего. Он же провел первые параллели между мифологиями Индии, Греции, Рима и Северной Европы. По мнению современных ученых, Джонс предлагал не столько научные, сколько интуитивные основания для общности языков. Но начало положено. Возник интерес к проблеме, и ею занялись профессиональные ученые. В 1816 году вышла книга Франца Боппа, Врр, профессора Берлинского университета, члена Прусской академии наук. Книга называлась очень научно и посвящена была самому узкому предмету. Система спряжения в санскрите в сравнении с греческим, латинским, персидским и германским языками. В языках, которые сравнивал Франц Боб, совпадали сравнимые части слов, в первую очередь корни. В этой книге было высказано и убедительно обосновано предположение: древние языки Европы и Индии происходят от единого древнего праязыка. Крупный, по заслугам известный ученый, Франц Боб не стал бы делать скоропалительных выводов. У него были самые серьезные основания утверждать то, что он вводил в науку. Этот праязык Боб назвал индогерманским, а потомков этого праязыка – индогерманцами. С выводами Боба согласился датский ученый Раск. Да, существовал общий праязык, но только Раск назвал древний праязык более широко – индоевропейским. Это действительно более правильное название, ведь сам же Боб вскоре, в 1835 году, включил в число индогерманских языков славянские, кельтские и армянские. Рождение индоевропеистики. В исследовании индоевропейских языков включились ученые почти всех европейских народов. Одно их перечисление звучит как перечисление звезд мировой филологии и лингвистики. Рот, Пенка, Кассинна, Ланде, Шлейхер, Трубачев, Топоров, Вячеслав Всеволодович Иванов, Дюмезиль, Кёпер, Эрман, Гамкрелидзе, Шмидт, Потебня. Впрочем, звучание звездных имен можно продолжать еще долго. Индоевропеистика очень быстро сделалась ведущей во всех отношениях областью сравнительно исторического языкознания, образцом для исследования других родственных групп языков. Почему? Одна причина очевидна. Европейские ученые исследовали хорошо известные им языки. По крайней мере, они отталкивались от изучения прекрасно известных им языков. Один из индоевропейских языков всегда был родным для исследователя, будь то немецкий, датский или французский. Другие индоевропейские языки были им хорошо знакомы, ведь образованные люди всегда старались изучать основные европейские языки – английский, французский и немецкий, хотя бы один из них. В XVIII и XIX веках в Европе лидировала Франция, признанный центр науки и культуры. Французский был языком международного общения. Его знали образованные люди во всех странах Европы. На нем велись международные документы. До 2003 года иностранные паспорта велись на французском языке. И фамилия автора этой книги при выезде в Германию писалась как Бауровский, с соблюдением норм именно французского языка. По-немецки я был бы Буровский или Буровский. Английский язык стал необычайно важен после Первой и особенно после Второй мировой войны, когда он стал языком международного общения, как до него был французский.